Дорогие наши слушатели, мы продолжаем передачи круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». И начинаем беседы о вечном. И хочу вам сегодня представить кандидата педагогических наук, клирика храма Рождества Христова, священника Владислава Нечаева. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодняшнюю передачу мне хотелось бы посвятить первоклассникам, то есть тем самым детям, которые, собственно говоря, еще не стали учениками. Об этом свидетельствуют наши педагоги, наши первые учителя, которые говорят, что дети еще учениками не стали. Они еще дети, чудесные, открытые, очень искренние. И еще должно пройти какое-то время для того, чтобы они стали учениками. И вот с какими сложностями все мы сталкиваемся, и родители, и дети, потому что мы все идем в первый класс. И это большое открытие, я думаю, что и для родителей, и для детей. Вот, батюшка, об этом мне хотелось бы с вами поговорить.
Замечательно.
С чего мы начнем разговор о первоклассниках?
Вывод... указали на то, что ребенок, приходя в первый класс, как бы еще не ученик. Я как-то задумался над этой категорией ученик, ученичество. Это ведь категория, которая производна от другого понятия, это сыновство. И вот в этом понятии отражается одно из начал человеческой природы, одно из предназначений человека – иметь возможность предаться своей жизнью какому-то другому лицу, но в данном случае учителю. Вот, предаться тем, что воспринять мировоззрение, воспринять интуиции, воспринять устремления жизненные. То есть это все очень такие высокие вещи, которые показывают достоинство ученика. И на самом деле возыметь вот эти вот драгоценные качества, это очень трудно. Между тем, дети, приходящие в школу, именно дети вот нежного возраста, они обладают вот этими вот началами, которые более всего необходимы. Ведь чем заменишь внимание к взрослому, чем заменишь авторитет как бы взрослого лица, когда он уже, например, расселся к третьему классу? Ничем не заменишь, а тут это все есть. Поэтому я думаю, что дети, пришедшие в школу, они имеют самое главное. Ну, а какие-либо рабочие навыки, как то, например, там, вести тетрадь, там, организовать свое время, контролировать свое поведение, я думаю, что это дело поправимое. Поэтому можно сказать, что дети, приходящие в школу, они находятся, можно сказать, в апогее своих возможностей ученичества и должны быть верны вот этому вот дару, который у них в жизни преподнесен Богом.
Мне кажется, что с первоклассниками очень много возится, да, ведь это для них какая-то невозможная радость. Они еще не почувствовали, что они стали такими ответственными уже людьми, так как очень много внимания уделяется именно первоклассникам. Вот я хотела бы немножечко спросить вас, знаете, о чем? Именно о первом учителе. Вот совсем недавно мне пришлось услышать такое высказывание, как одна девочка отпрашивалась. Ей нужно было пойти на какую-то секцию, а учительница, ну, эта девочка, правда, не первый класс, но это все равно начальная школа, а учительница ей ответила таким образом: «А мне по барабану. Куда ты сейчас пойдешь? Ты должна быть на уроке. И, пожалуйста, будь здесь». Вот это, к сожалению, вот такие вот реалии, с которыми сталкиваются наши дети. Вот мы сейчас не рассматриваем там какую-то особенную школу, а мы говорим о тех школах, которые окружают нас вообще повсеместно. И что наши первоклассники слышат в этих школах? Какие разговоры, какое поведение? Они наблюдает ведь тоже за всем, своей первой учительницей в том числе, и приносит это все домой.
Ну, конечно, то, что вы упомянули, это ситуация недопустимая, наверное, для начальной школы, да и вообще для школы как таковой. И здесь как бы очень важно помнить о том, что те впечатления, которые ребенок воспринимает, а вот первые школьные годы, они очень яркие впечатления по-своему подают. И эти впечатления, и даже какие-то определенные порядки, отношения к жизни, оно может быть запечатлено ребенком. Ну, собственно, из тех начал ученичества, про которые я только что сказал. И ребенок может вот данный эпизод запомнить, это несомненно, но потом ему придется произвести работу, чтобы это все как-то переосмыслить, как-то это наделить каким-то смыслом, как-то это оправдать. Это уже в период юности, может быть, период молодости произойдет, когда он будет задумываться о том, что в его жизни происходило. И необходимо вот этим бременем не отягощать ребенка. То есть учитель...
Не акцентировать внимание на этом.
Да, то есть это некоторое бремя, вот эти вот худые привычки учителя, которые легли бременем на душу молодых воспитанников, причем, ну, сразу многих. Поэтому учитель, он должен жить как бы таким сознанием иерархическим. То есть он живет сам, но живет не для себя. Он все время как бы себя, вот можно сказать, изливает своим маленьким воспитанием, своим детям по существу. И он должен, конечно же, изливать себя со стороны вот добрых нравов и полезных опытов для ребенка. То есть можно сказать, что учитель по необходимости оказывается, как, впрочем, и начальник каких-то организациях, оказывается иерархом. Это очень серьезный момент. Можно сказать, что он уже пододвигает понятие учитель к церковному какому-то служению, которое учитель несет. Собственно, в церкви и были такие люди, которые научали началом веры, а учитель научает началом жизни. Это очень важно.
Если все-таки ребенок вот с такой ситуацией сталкивается, угу. Как правильно должны реагировать родители на это?
Родители, мне кажется, что они должны впрягаться в общую упряжку и тянуть ее вперед. В том понимании вперед, которое они имеют на данный момент.
Это сейчас вы имеете в виду о связи семьи и школы?
Да, я имею в виду, что по существу все мы участники жизни воспитательной общины. И если в воспитательной общине есть отрицательное влияние, то пускай в ней будет и положительное чье-то влияние, которое будет тоже источником каких-то опытов хороших для ребенка. И поэтому родители, наверное, должны просто хорошо влиять на учителя, например, на детей.
Это очень важно.
Да, это на всех, на директора, на среду школы. Все должно это как-то начинаться.
А вот отец Владислав, вот мы же тоже очень часто выражение такое слышим, что не нужно говорить, особенно от психологов, которые нам говорят, что не нужно говорить, что это делаем мы вместе с ребенком. Мы учимся, мы занимаемся, мы пошли в первый класс. И как бы взрослые люди понимают, привыкают к этому вот такой вот постоянной опеке. И это становится уже частью их характера. И детям очень сложно становится. Вот я, например, тоже недавно услышала, как мама одного ребенка, живущего рядом со школой, она, ей просто даже в голову не приходило, что ребенка можно отпустить одного, понимаете, в первом классе. А здесь вот подсказка, а почему? Это же очень элементарно. Ну, надо просто научить ребенка, и пусть он в первом классе ходит один домой. Ну вот мне кажется, что это даже представить, например, трудно, что даже ребенок первого, второго класса и третьего, а сейчас говорят, чем дальше дети становятся, тем еще опаснее это делать, когда они уже подрастают, отпускать их одних. То есть вот где заканчивается вот эта вот опека, когда мы уже не говорим, что я вот сам по себе, а ребенок у меня уже самостоятельный. То есть он уже как бы, это уже не мы учимся, а уже как бы вот отдельная совершенно среда. Его жизнь и наша родительская жизнь. Где она заканчивается?
Я думаю, что вот эти вот узы, они не прерываются никогда между родителем и ребенком.
И до окончания жизни.
Да. И родитель волей-неволей он соучаствовать должен и соучаствует в жизни ребенка. Ребенок, в какой бы он степени ни становился самостоятельным, он все равно связан с жизнью родителей. Речь, наверное, идет о том, что ребенок постепенно возрастает в свободе. То есть в той свободе, которую наши отечественные философы, мыслители называли свобода положительная, свобода для, то есть свобода, которая, у которой ясна ее цель, она оправдана каким-то высоким предназначением. Например, ребенок хочет иметь свободное время. Для чего он хочет его иметь? Ребенок хочет куда-то отправиться. Для чего? Что он хочет найти в этом, и так далее, и так далее. То есть возникает, ребенок хочет, чтобы у него была какая-то дорогостоящая вещь, инструмент, может быть, еще что-то. Для чего ему это нужно? Нужно внутренне понимать ребенка и пытаться вот как раз вот эту свободу родителю, педагогу, просто родственнику отслеживать, что ребенок, как бы, каким путем он идет. И если эта свобода нуждается в чем-то, ну, в раскрепощении, в больших возможностях, то нужно ребенку тут же давать вот эту вот внешнюю свободу. Как говорят наши отечественные мыслители, свободу от независимости нужно ее повышать. Но без того, чтобы внутренняя свобода возросла, внешнюю свободу давать опасно. Ребенок может начать разрушать самого себя и окружающие отношения. Поэтому родитель никогда не выйдет из вот этого вот задания по отношению к нему, перестать наблюдать, перестать понимать вот эту жизнь ребенка и отслеживать вот эту вот внутреннюю свободу и внешнюю свободу ребенка. При повышении внутренней свободы ребенка, то есть возможности заявить миру что-то оправданное ценностями, оправданное идеалами какими-то, вот, внешнюю свободу давать опасно. Например, ребенок требует того, чтобы, ну скажем, не читали его записи, чтобы у него оставалась тайна, как бы, ну тогда мы можем
Он делает, вы думаете, в тетради или уже...
Ну, допустим, у него есть личный дневник какой-то.
Компьютерный. Неважно.
Может быть, компьютерная переписка, может быть, у него есть страничка, может быть, еще что-то. Вот. И родитель тогда должен по жизни ребенка, увидев, что она, ну, вся пропитана как бы таким положительным содержанием, ребенок есть... У него есть какие-то механизмы самозащиты от зла, он их нашел, они в нем утвердились. Тогда он, может быть, и согласится на вот это вот требование ребенка.
Это уже более старший ребенок.
Это более старший, конечно, не первоклассник. Первоклассник может потребовать, чтобы, скажем, не брали его вещи.
Он просто требует первоклассника.
Не перемещали его игрушки.
Да, он очень, я знаю, что первоклассники очень любят, они как бы поучатся в школе, потом они хотят дома отдохнуть и посмотреть мультфильмы. И вот это бесконечное, то есть это и 5, и 10 минут, и 15, и 20, и вплоть до того, что просто уже отрывает детей, а они требуют. И вот это неумение договариваться, это очень-очень такой важный вопрос, которому нужно уделить особое внимание.
Да, наверное. То есть это универсальная такая, как бы, ну что ли, формула по отношению к детской жизни. Но формула, которая требует определенной самоотдачи, что нельзя внешнюю свободу давать более, чем внутреннюю. То есть свободу, так называемую отрицательную, свободу возможностей, чтобы она вдруг опередила свободу тех действительно внутренних требований души, которые уже в ребенке имеются. Мы сейчас живем в эпоху, когда свобода внешняя, она просто стремительно опережает свободу внутреннюю. И ребенок от этого получает лишь один вред.
Вот напомните еще, пожалуйста, что же это такое за внутренняя свобода ребенка, человека?
Внутренняя свобода, если брать ее в таком всеобъемлющем, как бы, моменте, то это свобода творчества ребенком того, что может действительно стать в ногу с культурой духовной, ну вот, общества, скажем так, нашего, может быть, российского общества. Ну, конечно, это определение слишком размыто, оказывается, если брать наше нынешнее время. Наверное, это духовная культура, тогда нужно брать церкви нашей, которые вот, если сообразно ей ребенок находит себя, творит, раскрывается, тогда все в нем как бы в порядке. Если он какие-то тупиковые разрабатывает, так сказать, источники, то, наверное, это, ну, сигнал, что родитель был постоянно рядом. Как вы говорите, была опека. Здесь есть определенный риск.
Вот существует такое явление 80-х годов. Вот я специально выписала. Это автор, тоже педагог. Его зовут Шалва Александрович
Амонашвили.
Выписала специально, потому что интересно. Это явление 80-х годов. Он специально это отслеживал. И вот он задает такой вопрос: что рисуют дети? То есть что рисовали дети вот именно в 80-х годах? Я сейчас зачитаю, что он выписал. Значит, и что сегодняшние дети рисуют? То есть вот посмотреть, что происходит с ребенком. Это сколько? Практически больше 30 лет назад. Да, 34 года, если быть точным. Значит, они рисовали космические корабли, космонавтов, самолеты, автомобили, высотные дома, школу, цирковые представления, прогулку в зоопарке, горы, луга, леса, цветы, маму, праздники, играющих детей, шары, животных и, самое главное, всегда большое улыбающееся солнце. Это всегда, да, вот вспоминаешь вот эти детские рисунки, обязательно, там на одну треть, может быть, даже листа, это солнце яркое, желтое, оранжевое, с такими лучиками, которые вот приносят такую радость. А сегодняшние дети, знаете, что рисуют? Ну, примерно, представляете,
примерно, да?
Ну, что?
Ну, героев разных мультфильмов, как бы подчас они достаточно уродливой, как бы, внешности. Вот. Разные, может быть, виды оружия, несуществующих животных, инопланетян, какие-то разные причудливые пейзажи, ландшафты. Ну да, там, где все так как-то по-другому. Ну, может, вы дополните?
Кукол всяких, да. Разных. Угу. Монстр Хай. Мы уже с вами вспоминали этих несчастных, этих кукол. Угу. Ну, семью рисуют.
Угу,
рисуют.
Семью, да.
Все-таки,
бывает, да.
Все-таки это как бы есть.
Угу.
Ну, что еще? Ну, все-таки чувствуется, что это другой уже круг. Интересно.
Машинки тоже рисуют.
Ну, это всегда технику, да, мальчики и девочки, как правило, все-таки рисуют кукол, там принцесс. Надо обратить внимание, что вот такие. Это очень интересно на самом деле. Вот. Вот как вы считаете, как эти дети изменились сегодня? Вот что в них вообще происходит? Вот произошло за эти 30 хотя бы с лишним лет? Вот от того, что я перечислила, какие у них были интересы, что они рисовали, и что сегодняшние дети рисуют.
Ну, я думаю, что вот тут нужно обращаться к исследованиям разных психологов, ну, в частности, Вера Абраменкова, православный психолог и специалист в этой области, она отмечает, что детский мир... Да, это еще отмечал и протоиерей Василий Зиньковский, работу, у него есть такая, проблемы души, детской души нашего времени, что детский мир несколько стал таким менее основательным, то есть чувствуется его зыбкость, неясность, где-то вселяется страх. Вот в мироощущение ребенка возникает как бы такая амбивалентная связка страх и агрессия. То есть попытка от него защититься рождает разные, ну, какие-то агрессивные формы. Например, герой должен непременно обладать силой, оружием, ну, разными такими способностями, может быть, какими-то. То есть детский мир потихонечку пронизывать начинает, как говорит Абраменкова, тенденция демонизации, то есть какие-то темные образы, темные впечатления, темные чувства, темные ритуалы, может быть, какие-то начинают как бы быть известными ребенку, и он их отображает вот в своих рисунках. Вот. Ну, также достаточно приземляется жизнь ребенка в соответствии с воспитанием и с разговорами взрослых. Если речь идет про деньги, то есть происходит коммерциализация как бы детского сознания, то есть ребенок начинает все измерять, как и взрослый, какими-то эквивалентами, ну, материальных выгод каких-то, эквивалентными денежными и прочими разными. То есть вот такие вот, ну, происходит также расторжение социальных связей. Если раньше они были обширными, родственными, дворовыми, как бы такими. Но все эти тенденции, они указаны, описаны, но хотелось бы все-таки упомянуть еще и то, что Господь покрывает душу ребенка первой благодатью, которая не дает всему этому победить. Поэтому мы можем отмечать, что это есть, но детство...
Но это вы говорили, что до семилетнего возраста.
Да, до семилетнего, да, до семилетнего.
До семилетнего.
Да. Но
в школе это
а
уже
потом,
по-другому.
Нет, потом ребенок, ввиду того, что он хочет или не хочет, должен решать какие-то духовные задачи в своей жизни, он должен уже выпить эту чашу жизни социума, например. И в том социуме, в котором он оказался, он эту чашу и выпьет. Пускай она будет горькой даже. Вот. Но опять-таки в нем есть некоторые как бы дремлющие силы, которые помогают ему и здесь как бы пройти, не повредившись сквозь это время, сквозь эти дела. То есть есть такая возможность, не надо ее как бы отметать, не надо все как бы считать лишь зависящим от воспитания взрослых. Ну, а дальше еще определенные задачи как бы вступают в силу в душе ребенка, поэтому постепенно он как бы вот так вот и живет.
Так вот и живет, да. Отец Владислав, вот я сейчас сижу и думаю про православную школу. Я встречалась с одной женщиной этим летом, которая приехала к нам в город из Новосибирска.
Да вы что?
Да, из Новосибирска. Она учительница. И она говорила, что вот в Новосибирске-то как раз, ну, я, конечно, не знаю, это все можно проверить и уточнить, насколько это вот как бы, какое количество. Она говорит, что у них очень много православных школ, что, говорит, около десятка точно в городе. Вот. И вот люди, ну, часто очень журналисты задают такой вопрос родителям, которые отдают детей все-таки в православные школы. Они задают такой вопрос: а как вот, как? Почему вы отдаете ребенка именно в эту школу, и как ваш ребенок потом будет социализироваться в обществе? Некоторые высказывают такую точку зрения, что родители совершают просто преступление по отношению к своему ребенку, отдавая его именно в православную школу. Просто преступление. Что потом ребенок вам спасибо не скажет, что это будет такой вот цветочек, который совершенно к жизни не приспособлен. И вот эти вот вопросы, они бесконечные на протяжении многих лет уже все время муссируются в прессе. Вот что вы думаете об этом? Что может дать светская школа ребенку, и в том числе православному ребенку, у которого православные родители? И что может дать школа ребенку православному, который учится в православной школе?
Ну, тут, по-моему, как бы все не так однозначно. Вы как бы исходите из того, что православная школа – это некоторая константа. И вот мы с ней должны как-то соотноситься, либо принимать ее в нашу жизнь, либо ее подвергать какой-то критике и отвергать. Но православная школа одна другой – это рознь, как бы разница. Мы все-таки понимаем, что православная школа – это некоторая попытка пригласить Бога в отношения учителя и учащихся, в отношения родителей и педагогов профессиональных и так далее, и так далее. То есть вот в это сообщество, в этот собор педагогический попытка пригласить Бога. И это удается с разной степенью как бы успеха, скажем так. То есть одни это могут, одни к этому приходят, другие к этому, в общем-то, далеки от этого. Поэтому православная школа, надо, наверное, здесь речь вести о какой-то конкретной школе. Те претензии, которые вы упоминаете, они чаще всего раздаются в адрес школы, которая изолирует своих учеников от окружающего мира. Между тем, задача школы, одна из задач и школы православной, и духовной жизни – это мироутверждение, утверждение. Это попытка людей как бы привести плодотворно, организовать вот эту встречу мира и человека. Если школа эту задачу не исполняет, тогда она, можно сказать, ну, не исполнила своего предназначения. Мы знаем, что у школы, да, есть задача, когда она ограждает ребенка от мира окружающего, создает свою специфическую среду, без этого немыслимо образование, воспитание. И здесь не надо укорять за эту школу, но у школы есть и обратная задача ребенка, ну, уже взрослеющего, привести обратно. И мир, чтобы получил некоторую пользу, не только ребенок получил пользу от воспитания, но и окружающий мир бы получил пользу от выросшего юноши, девушки. Поэтому так может, наверное, действовать только школа, которая, ну, не совсем понимает свою задачу в современном мире.
То есть,
и в том числе православная
школа. Очень-очень конкретная для каждой школы. Есть ведь даже свой устав.
А это очень общая задача. Она не является конкретной. Mm-hmm. Она является, так сказать, константой духовной жизни и, соответственно, должна быть воспринята православной школой. Потому что мы с вами помним слова евангельские, когда Господь призывает христианам быть светом миру, чтобы они видели дела добрые и прославляли Отца Небесного. Поэтому как бы любой человек перед этой задачей стоит. Он должен оказаться не светильником, который спрятан, а который на свешнике и светит всему миру. Поэтому эту задачу, которая перед христианином стоит, православная школа должна исполнять, и она уже застает человека в полноте его личностных сил, в юности. Она выпускает его в пору юности, 17 лет. Это период, когда человек уже должен обладать вот этими возможностями. Он должен мир обогатить собой. Школа должна его этому научить.
Это интересный вопрос и очень замечательный, когда человек собой должен обогатить мир.
Конечно.
А как вы это себе представляете?
А как я это представляю? А представляю так, что если мы в окружающем мире видим примеры одного порядка, как бы односложные какие-то, может быть, какие-то невыдающиеся, то каждый человек способен сказать новое слово миру. Так появляются в любой профессиональной области новые тенденции, какие-то веяния, начинания, и каждый человек себе их несет и должен просто понять, где ему приложить свою силу. Поэтому православная школа, вот есть такой критерий, может быть, довольно такой простой, как вот ее подлинную-то найти и определить. Она должна ребенка приводить к большей жизни, чем у него есть в обыденном состоянии. И если ребенок эту жизнь чувствует, к ней влечется, напитывается от нее и обогащается внутренне, то эта школа может быть названа православной. По вот этому критерию. Жизнь – это одно, так сказать, из имен Божьих. Поэтому надо нам вот в этой стороне поискать. Но часто школа, в том числе и православная, тяготит ребенка. Значит, в ней что-то нездорово.
А что, например, может быть нездорово в такой школе?
Нездоров прежде всего, если уж так как бы внедряться в эту тему, то нездоров дух этой школы. Дух каждой школы может быть определен, как и дух семьи может быть определен. Мы можем прийти и почувствовать дух, где-то дух меркантилизма, где-то дух суеты, где-то дух как бы почитания превыше всего познаний. Дух академизма. Я как бы не критически, а вот нужно каждый из них вот разбирать. Наверное, в православной школе должен быть такой дух благочестия в каком-то его варианте пребывать. Если это только дух, допустим, академизма, то это недостаточно.
А как вот этот дух академизма может проявиться в православной школе? Это же дети. Они же совершенно себя по-разному проявляют. Старшие дети, они, может быть, более воспитаны, младшие, они приносят в ту же самую школу очень много из мира, они могут там пнуть кого-то или какие-то слова сказать. Я просто это видела сама. Какие-то недобрые очень слова.
Тут на каждом уровне возникает восприятие этого духа. И, например, если ребенок с самого раннего периода начинает участвовать в какой-то гонке, каких-то конкурсах, которые, результаты которых провозглашаются единственным и последним как бы критерием его образованности, его воспитанности, то здесь и возникает предпосылка для того, чтобы вот этот дух академизма как бы установить. И нужно как бы понимать, что оценка, достижение имеет характер временный и относительный в жизни ребенка, в отличие от его каких-то сущностных характеристик, которые, на которые должен обращать внимание педагог, которые очень динамичны, подвижны и могут измениться вдруг. Вот, и дух академизма начинает собирать его портфолио, например, и так далее. Вот это и есть дух академизма, проявившийся уже в самом начале
обучения. Это можно отказаться от этого? От этого портфолио. Но, помните, мы вот с вами беседовали в наши прежние передачи, давние?
Помню, да.
Я же возмущалась. Помните?
Видите, какое дело.
А вы сказали, что, извините, я вас перебиваю, вы сказали, что это просто как медицинская карточка для ребенка, это портфолио.
Ну, сейчас мы ведем ведь речь про более глубокие какие-то вещи, поэтому со стороны технической это ничего не значит, с точки зрения терпеть тот или иной вид образования. А со стороны сущностной направлять образование в какую-то сторону, вот в эту сторону, наверное, образование направлять не стоит. Вот я бы так сказал. Угу. Поэтому с точки зрения родителя это надо, может быть, и претерпеть, и спокойно отнестись к этому. А с точки зрения организаторов школьной жизни, наверное, нужно понять, что это не главное. Если даже оно есть, не надо придавать ему такой статус, который, ну, обычно придается. Потому что это все говорится, эти дети выводятся на сцену, награждение происходит, и у ребенка возникает в душе неясность какая-то.
Даже вот такое происходит, да?
В общем-то, я это видел все, да, в школах, в обыкновенных.
А как это вот? Это
как завоевала, завоевала, значит, медаль,
да,
какой-то приз какой-то.
Ну, это же, наверное, естественно. Это и раньше было всегда так, в наших школах.
Было, но это не было главным. Угу. Было еще важным, что вот этот вот парень пошел и собаку привел в школу и накормил ее. Вот этот парень девочку защитил там и так далее. Было еще это важно. А этот хорошо снег
времени.
Убирает. Этот вот хорошо снег,
понимаете.
Он быстро убирает. Да.
Именно вот это. А сейчас вы ведь тоже, батюшка, знаете о том, что даже вот в первых классах, уже в детских садах нам об этом говорят, что сейчас вышел такой закон, что дети, они даже с доски не могут вытереть тряпкой мел. Не то, что что-то как бы там, ну это же ведь все, по-моему, разумные люди понимают, что это полнейший абсурд. А где это трудовое воспитание, из чего все складывается? Все тома книг, которые написаны нашими великими учителями, воспитателями. Как это вообще можно в голове своей даже такое? Подумать об этом даже, подумать. Не то, чтобы там, по-моему, вообще невероятный абсурд.
Ну, это отрицание аскетизма воспитания, который должен присутствовать, воспитание непременно. Если мы строим школу на основаниях духовных и на основаниях все-таки русской школы, то аскетизм в ней должен присутствовать обязательно. Поэтому, опять-таки, православная школа должна обратиться к этому благословенному способу вот обогащение души ребенка, ее знакомство с разными реалиями жизни и попыткой включить в эту жизнь ребенка, в жизнь трудовую. Это тупиковый путь без труда пытаться воспитывать.
Да. Давайте вернемся тогда уже к нашим первоклассникам, а о них можно говорить бесконечно. Им трудно. Первоклассникам трудно. И особенно, наверное, виноваты те родители, которые летом не подготовили своих деток за месяц, за два месяца. Это очень трудно детям летом ложиться в 9 часов вечера, mm-hmm. согласитесь. Они стараются mm-hmm. побольше побыть на улице, погулять, вот, как бы свежим воздухом подышать, хотя лето было ужасное. Но вот начнем с того, что им на самом деле трудно. Вот мы же с вами говорили про режим дня тоже, и очень многие выступающие сегодня вот на гости на православном радиоканале «Воскресенье», они тоже дают советы именно тем деткам, которые пошли в школу, и в том числе и первоклассникам. То есть уделяют много вопросов в школе. И как вот быть с нашими первоклассниками, с их режимом дня, с их потребностями? Многие из них сегодня, надо честно признаться, не хотят учиться. Они не хотят читать. И таких немало детей. Может быть, половина даже. Вот что вот с этим совсем делать?
Ну, я думаю, что, наверное, следует одобрить тот путь, которым идут многие православные родители в нынешнее время, когда они дополнять начинают образование школьное образованием домашним, образованием, воспитанием ли, в котором царит свобода, интерес, любовь, в котором и родитель что-то любит, и ребенок к этому приобщается, любимому предмету родителя, в котором они оба творят, вот, что-то находят, глубже знакомятся друг с другом. И вот этот путь, он, наверное, должен начинаться не со школой, а раньше. Вот эти вот такие задушевные какие-то занятия, которые возникают, может быть, отчасти спонтанно, отчасти уже и целенаправленно какие-то родители, в них приходит необходимость дисциплины. Ребенок научается дисциплине. В них приходит необходимость режима. Ребенок научается началом организации своей жизни. Вот. В них, ну, прочее разное осваивается. И вот это служит таким основанием для того, чтобы в школе все сложилось хорошо. Я думаю, что вот по причине отсутствия этого мощного домашнего элемента в школе и получаются такие затруднения. И это домашнее образование, оно способно как бы как-то оправдать, обогатить, как-то раскрасить школьное образование. Если какое-то домашнее задание неинтересное, то пускай родитель его как-то немножечко продумает и сделает из этой задачи что-то другое, что-то полезное, что-то из жизни исходящее, что-то, что даже можно применить, вот, рассчитать там что-нибудь про огород, про постройку, про особенности жизни нашего организма, я не знаю, что-то подобное. Взять да творчески это как-то приложить. Поэтому вот родители, наверное, которые прибегают к этому пути, они не встречают каких-то явных затруднений в школьной действительности. А кто не приступил еще к этому делу, никогда не поздно начать. Интерес к книге, наверное, он может произойти только из семьи. Поэтому родитель сам должен быть читающим человеком.
Чтобы ребенок видел родителей.
Конечно.
Родители не с журналом, с каким-нибудь, да, глянцевым в руках. Чтобы у него не было такого образа, что мама там смотрит вот такие вот журнальчики, да, с модами. Или там сидит, не знаю, в планшете.
Ну, во всяком случае, чтобы она жила книгой в том числе. Вот, и если мы хотим, чтобы ребенок был человеком размышляющим, то родитель тоже должен размышлять о жизни и не скрывать своих размышлений от ребенка. Если мы хотим, чтобы ребенок поступал мужественно в своей жизни, мы должны, чтобы родитель тоже мужественно поступал. Ну, вот таким образом.
Вот когда мы ведем разговор о православии, вот у меня сейчас какая мысль возникла. Я как бы понимаю, что тот момент, как человек выглядит, это же тоже имеет значение. Я думаю, что и не последнее, да, хотя мы вот как бы, вот нас тоже обвиняют православных людей, что вы там, для вас не важно. Важно там Бог, а как вы там уже выглядите, как там дети, как попало, или это вообще все это не важно. А как Антон Павлович Чехов говорил, что в человеке должно быть все прекрасно. Но я бы вот, например, сказала немножко по-другому, что когда ты видишь человека, да, вот это очень важно, когда ты понимаешь, что это гармоничный человек. Правда ведь? Что тут, вот ты просто видишь, что он красивый. Вот это очень, вот для меня это все равно очень важно. И с детства это было важно. Даже когда я помню, маленькая была, вот эта вот какая-то вот красота, она и внутренняя, и внешняя, она всегда, всегда как-то привлекает внимание.
Согласен.
Вот, но наших же детей нужно тоже воспитывать вот в этом. Почему вот наши девочки, например, не понимают многие, что как красиво, когда у тебя в порядке волосы. Но что они видят, что вот волосы и спорят с этим, хотят ходить с распущенными волосами, как это делают современные сегодня молодые девочки с голыми животами и в джинсах. Но это же ведь очень красиво, и это тоже нужно детям как-то прививать. Внешний вид православного ребенка, православной женщины. Что где, вы об
где,
этом думаете?
Где его посмотреть-то, Евгения? Где посмотреть этот? Где с ним познакомиться?
А вот я, между прочим, специально, батюшка, открывала такие сайты и смотрела православную одежду. Ну, честно говоря, мне там мало что понравилось. Вот честно. Вот, то есть вот те модельеры, которые, например, работают, вот тот, кто даже вот из, ну, из людей, из нас может позволить как-то вот одеваться, это же все равно это ткань, допустим, какая-то очень такая вот не дешевая, а хорошая ткань. Если там женщина хочет или мужчина юбку какую-то, ты все равно будешь уже выбирать эту ткань. Но это тоже не могут все позволить себе. И тем не менее, вот этот образ, он все равно складывается из чего-то. А вот поучиться не у кого. Вот кроме только что, вот, может быть, Богородицы, которые ты видишь.
Ну, я бы как бы на этот вопрос попроще как-то ответил. Мне кажется, что, конечно, если есть богатая внутренняя жизнь, она
даже
в конечном счете,
да,
да,
вот
она в конечном счете дойдет до внешних выражений. И в том числе до потребности православного человека найти себе одежду или сшить себе одежду, которая, в общем-то, как-то сообразна его внутренней жизни. Но я думаю, что православному человеку вполне подойдет одежда классическая, потому что она
проверена. Она не
проверена.
Всем идет, батюшка, она не всем идет.
Не всем, да?
Нет.
Да вы что?
Да.
Она проверена временем, она как бы устоявшаяся и консервативная достаточно. Поэтому, я думаю, здесь ошибки быть не может. Ну, и если разве что, как бы, есть потребность...
Все равно классика – это основа,
да.
Это безусловно.
Если есть основа, если есть потребность как-то, так сказать, эксклюзивно себе сшить,
творчески,
да,
просто
творчески,
подходить к этому,
то можно, да, можно попытаться применить какие-то народные мотивы.
Это вот называется фольклор.
Да, еще что-то. И в результате человек вполне найдет себя в каком-то сарафане или еще в чем-то. Тем более, что сейчас это...
В
любом. Вот. Тем более, что сейчас это тоже приемлется. В общем-то, это тоже входит в современную моду, как ее часть, нельзя это отнять.
А как мужчина должен выглядеть? Или старшеклассник? Тоже классика. Но мы сегодня говорим, а то, может, люди включают радиоприемники и не понимают, о чем речь. Вообще-то у нас наша передача сегодня посвящена первоклассникам. И вот мы сейчас уже в конце нашей программы подошли к тому, как должен выглядеть вообще человек. В том случае...
Ну, одежда имеет свою семантику, как бы, и, в общем-то... Классический костюм мужской, он тоже имеет свое какое-то вот звучание, свою предысторию, поэтому можно, я думаю, и в мужском образе обратиться к классической традиции. В ней тоже все выверено, так сказать.
Очень красиво, это правда. Даже вот в школе смотришь на ребят, старшеклассников, когда это костюм, и когда это жилет, и когда это белая рубашка и ботинки, это очень красиво. И какая-то аккуратная стрижка. Это очень красиво. Ну, чем мы будем заканчивать сегодняшнюю нашу беседу?
Ну, пожелаем благих опытов нашим первоклассникам, наверное. Желаем этого первоклассникам и всем, кто им помогает в этом.
Батюшка, большое спасибо. Вот даст Господь, вопросов очень много, и поскольку вы все-таки специалист вот в этом очень важном деле, и я думаю, что очень-очень много вопросов и у меня, как у родителей, и у наших радиослушателей, я думаю, что Господь нам поможет освещать эти вопросы. Спасибо.
Конечно.
Вас, Господи.
Спасибо, Господь, вас.
Дорогие наши слушатели, это были беседы о вечном, и сегодня в нашей программе принимал участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова города Екатеринбурга, священник Владислав Нечаев.